Ты водишь.
Ты водишь. Вуаля.
Раз, раз. Поговорите.
С нами хотят сыграть в одну игру.
Я певец, writer, influencer.
Что-то на богатом.
Это не надо, ой.
А я еще не говорила.
Эта шутейка понятна только для меня пока что.
Это карма тебе прилетела.
Адски, неистово, дьявольски. Инфернально.
Ничего, сегодня на себя я это заберу. Вуаля.
Моя игра.
Мои правила.
Ты водишь.
Вы слушаете развлекательно-познавательный подкаст «Ты водишь». Сегодня вожу я, меня зовут Дарья Лебедева, и со мной за одним столом сидят наши постоянные ведущие Виталий.
Это я.
Настасья.
Привет-привет.
Признайтесь честно, ребят, вы меня боитесь?
Естественно.
Я нет.
Я был бы солидарен, тоже испугался немножко.
Кстати, вы услышали четвертый голос, а это наш гость. Его зовут Сергей, и он знал тему игры заранее. Сережа, расскажи, чем ты занимаешься?
Я бы хотел ответить, что я бизнесмен, миллиардер, филантроп, но, к сожалению, я бюджетник, блогер и педагог.
Почему же, к сожалению, сегодня как раз с учетом темы нашей игры твои знания могут пригодиться, и нашим эрудитам стоит переживать?
Изначально я педагог-организатор все-таки и по совместительству автор проекта «Не педагогика».
Вот это что такое? Делаю.
А вот, интересный такой проект. Все, не расскажу. На самом деле это проект, который на данном этапе развития создан для того, чтобы нести доброе, светлое, хорошее, что и так учителя делают. Вот в массы, в медийном поле. Потому что педагог сейчас в медийном поле такое интересное существо. Ну, юмор на грани такой.
А ты учишь детей или взрослых?
Детей. Я работаю с детьми в первую очередь. То есть я, по сути, занимаюсь организацией мероприятий, и как совместитель я больше все-таки личное свое время, самый ценный ресурс, трачу на то, чтобы снимать видосики вместе с коллегами, вот именно на образовательную тематику, на какую-то общепознавательную тематику. И вот сейчас мы на этапе, когда мы привлекаем других педагогов в этой штуке поучаствовать.
А ростовые куклы есть?
Нет, но хотим. Ты будешь первый.
Слушай, Сереж, а вот как ученики на это реагируют? Ведь сейчас профессия, если это можно так назвать, блогера, она для многих детей желанна. И если раньше дети хотели стать космонавтами, когда вырастут, то теперь многие хотят стать блогерами, там, тиктокерами.
Бандитами хотели еще раньше, не космонавтами.
Не знаю, я не жила в это время.
Ты же в бандитском Петербурге живешь. Алло.
У меня основная профессия — это все-таки педагог. Вот на самом деле с них вообще идея проекта и пошла, потому что они мне вкинули идею. Они не хотели бы такую рассказывать еще на как-то куда-нибудь на аудиторию. Я такой, кому это будет интересно? Прошло сколько-то месяцев, они такие, ну что, подумали? Я такой, ну давайте попробую что-нибудь придумать. И так вот завертелось, закрутилось и понеслось.
Как присоединиться к твоему проекту «Не педагогика»? Где об этом можно узнать подробнее?
Да очень просто. Заходите ВКонтакте, пишите «Не педагогика», нашли. Вот, классно, восхитительно. Таких сообществ больше нет в Одноклассниках, если вы немножечко любите оранжевые социальные сети.
Обожаю.
И регулярный подписчик, я так понимаю, да?
Конечно, да? Там же «ОК» написано.
Все, подходит. Ну и, естественно, на YouTube, который мы пытаемся немножечко реанимировать, но пока он не очень. ВКонтакте, Одноклассники, подписывайтесь, будем рады. Пишите, если вы педагог, каким-то образом слушайте этот подкаст. Во-первых, вы молодцы.
Или если вы ребенок.
Если вы ребенок, да, подписывайтесь, можете поучаствовать. Со следующего года у нас будут уже и детские выпуски, поэтому почему нет? Так что ждем всех, будем рады.
А почему он так называется, проект?
Первое образование у меня все-таки пиарщик, поэтому это очень хорошее название, которое цепляется и у педагогической общественности вызывает возмущение какого. Почему? Как такой мужик, как вы посмели поставить «Не к педагогике»? Я говорю, ну слушайте, мы с вами уже 15 минут это обсуждаем, поэтому, мне кажется, все работает. Просто звучное название, которое запоминается, ассоциируется уже с проектом и, в принципе, хорошо работает.
А как тебе название нашего шоу?
Ты водишь?
Да.
Оно отражает суть.
А это главное. Так вот, к сути нашей сегодняшней игры. Злодейки. Речь пойдет только о коварных женщинах. В истории, литературе,
так
кино и мифах.
Можно просто обычные женщины назвать тему, и все.
В смысле?
Я так и знала. Но без сексизма сегодня никак. Я думаю, вы готовы к первому вопросу. Итак, наверняка все вы читали или смотрели хотя бы одну из экранизаций «Трех мушкетеров».
Хотя бы одну, да.
Констанция!
Я про мыша смотрел мультик. Мушкетера. Мушкетер.
Да ладно, ты тоже. Я думал, что никто. Я у кого не спрошу, реально никто не в курсе, что такой мультик был. А это шикарный был мультик. Шикарный.
В советской экранизации вы помните, что роль Миледи великолепно исполнила Маргарита Терехова. Потрясающе.
Потрясающе.
А теперь в новой экранизации французской роль Миледи досталась Еве Грин. И выглядят они совершенно по-разному. Вам сейчас нужно определиться все-таки, как на самом деле выглядела та самая Миледи в романе Александра Дюма. Блондинка с зелеными глазами, рыжая с зелеными глазами, блондинка с голубыми глазами, брюнетка с серыми глазами или брюнетка с зелеными глазами.
По логике вещей, она же, ну, как бы коварная дама. Поэтому, скорее всего, она должна быть рыжая, с зелеными глазами. Страстная, опасная, рыжая дама.
О каком временном промежутке идет речь?
Когда ведьмы уже...
Вот, ну, я жгли, про ведьм.
Не горели.
Ага. Блондинок с зелеными глазами, ну, бывает, наверное, но это очень редкое сочетание.
Угу. Ну, ты вообще помнишь, кто такая?
Ева Грин, я помню, кто такая.
Не, к актрисе не привязывайся. Там суть в том, что это была коварная дама.
Это я помню.
Ну, мне кажется, что должна быть рыжая.
А я ставлю на блондинку с голубыми глазами.
Я бы запал на рыжую с зелеными глазами.
Ладно, давай выберем рыжую с зелеными глазами.
Сережа.
Самое отвратительное, что я читал чуть больше года назад, и я не помню. Я сейчас просто пытаюсь раскрутить в голове хоть какие-то образы, но мне кажется, что либо блондинка с голубыми глазами, либо брюнетка с серыми глазами. Потому что я помню, что про серые глаза что-то точно было. Но, скорее всего, что блондинка с голубыми глазами в то время не сильно бы воспринималась как именно какой-то антагонист. Наверное, все-таки брюнетка с серыми глазами я поставлю.
Эх, путаешь ты себя.
Первый раз в жизни читал год назад, и я восхитился, и я расстроился, что я так поздно это прочитал.
А мне кажется, наоборот, во взрослом возрасте уже можешь вот эту всю красоту текста, содержание, сюжета лучше все это воспринимать.
Ну, слушай, некоторые вещи лучше читать несколько раз за жизнь. Вот как,
согласна,
как, например, «20 тысяч лье под водой» я не читал в детстве, я думаю, я столько во себя лишил. Вот огромного количества удовольствия. Я прочитал, думаю, почему я только в 24 года это осилил? Надо было раньше сесть, а мне советовали, подпихивали, я все отодвигал. Мне надо определиться, мне дали время подумать, я понял, спасибо.
Да, это была небольшая подсказка.
Ладно, пускай будет блондинка с голубыми глазами, и все. Я изначально как сказал, так пускай будет.
Кстати говоря, я совсем недавно начала перечитывать это произведение, и именно оно меня натолкнуло на создание сегодняшней игры. Век честных рыцарей прошел, известно, что порой мир гордых женщин окружен бессовестной игрой. Эти слова произнесла леди Винтер, она же Миледи. Как же описал Дюма в произведении эту женщину, точнее, как ее увидел сам Д'Артаньян? Его собеседница, голова которой виднелась в рамке окна кареты, была молодой женщиной лет 20-22. Мы уже упоминали о том, с какой быстротой Д'Артаньян схватывал все особенности человеческого лица. Он увидел, что дама была молода и красива, и эта красота тем сильнее поразило его, что она была совершенно необычна для Южной Франции, где Д'Артаньян жил до сих пор. И это была бледная белокурая женщина с длинными локонами, спускавшимися до самых плеч, с голубыми томными глазами, с розовыми губками и белыми, словно алебастр, руками. Она о чем-то оживленно беседовала с незнакомцем. 1-0 в пользу подготовленного игрока, в пользу эксперта.
Ну, я бы не запал. Обычная блондинка с голубыми глазами. Тоже мне не видаль.
Возможно, ты запал бы на следующую персону, о которой пойдет речь в нашей игре. Второй вопрос. Русскую помещицу Дарью Салтыкову сравнивают с кровавой леди Батори. Своих крепостных салтычиха подвергала страшным мукам. Особенное наслаждение ей приносило издевательство над молодыми девушками. Больше всего ей нравилось вырывать им волосы. До этого момента салтычиха была вполне обычной и даже набожной женщиной. До какого момента? До измены мужа, до смерти мужа, до потери дочери или до лишения части состояния.
Конечно, до измены мужа. Ну какие тут еще могут быть варианты?
Ну, по логике, как будто бы да.
Это как будто бы леди Макбет, очень похоже. Очень похоже на произведение. И там было несколько у нее таких роковых ситуаций.
А тут же может быть два варианта.
Но он сначала изменил, потом умер?
Не, потом лишил ее части состояния.
Нет, вариант правильный всего один.
А потом умер, да. Без волос. Почему она ненавидит других женщин?
Да.
Потому что они слишком красивые, а она вот...
Хотя, возможно, это такой очевидный вброс.
А мы очевидное выберем.
Зачем заморачиваться?
Мы не будем вестись на поводу.
И выберем самый очевидный вариант.
Да. Поэтому до измены мужа.
Точно? Вы уверены?
Я да.
Вы не боитесь?
Салтычиху? Мы не боимся.
А зря.
У меня волос нет. Бояться нечего.
Сергей.
До смерти мужа. Если я правильно помню произведение, то до смерти мужа.
В 1756 году Дарья Салтыкова овдовела. Она получила в полное владение 600 крестьянских душ в поместьях, расположенных в Московской, Вологодской и Костромской губерниях. Любимым местом пребывания молодой богатой вдовы стало подмосковное село Троицкое. И как раз большую часть всех своих злодеяний она совершала именно там. Но из-за того, что у нее были связи, она оставалась безнаказанной. По сути дела, в ней текла кровь и дом Романовых, все у нее было везде схвачено. И в итоге Наказать ее смогла лишь Екатерина II, которая только-только пришла к власти.
И вырвала ей все волосы.
Начала строить законы по-новому. На самом деле это все достаточно страшно выглядело, потому что, вот представьте себе, под палящим солнцем крестьяне выходили с голой головой, из которой повыдергивали волосы, работать. Ну, достаточно жутко. Угу. И следствие велось 6 лет. То есть за эти 6 лет она еще продолжала издеваться над крестьянами.
А следствие вели колобки.
Ничего не понимаю.
Все выяснилось благодаря двум смелым крестьянам, которым удалось бежать, они лично подали вот то самое прошение Екатерине II. Это было как показательная порка, наказание для Салтычихи. Это тоже достаточно жестокое наказание, но она его заслужила. Ее лишили дворянского звания, наложили пожизненный запрет именоваться родом отца или мужа, запретили указывать свое дворянское происхождение и родственные связи с иными дворянскими фамилиями, приговорили к пожизненному заточению в подземной тюрьме без света и человеческого общения. Но прежде всего ей предстояло поучаствовать в жутком зрелище. На Красной площади ее приковали к столбу, на котором над ее головой прикрепили табличку с надписью «Мучительница» и «Душегубица». После этого она, собственно, отправилась в ту самую подземную тюрьму Иоанна Предтеченского женского монастыря. Еще интересный момент, что она пыталась не очень хорошо отомстить одному известному человеку, деду Тютчева. Ну, то есть одними крестьянами не обходилась. Но крестьяне не захотели выполнять ее просьбу, поджигать его дом, и, в общем-то, она наказала их.
Развлекалась как могла.
Дочери у нее не было, у нее было два сына, которые прекрасно себе расплодились, поэтому не исключено, что потомки Салтычихи и сейчас нет.
А говорят, что игры делают людей жестокими. Что-то мне подсказывает, что не только.
Но самое примечательное, что в 1930-е годы в бывшей усадьбе Салтыковой размещалось управление НКВД.
А я думал, парикмахерская.
А там выше просто этажом было.
Ну что, ребят, 2-0.
Я вообще не расстроен, потому что вопросы, ну, знаете ли, Салтычиха, какая-то тараканиха.
Я же не спрашиваю, в каком году, назовите имя мучительницы. Тут все достаточно просто, на самом деле. Это тонкая психологическая игра.
Историк и педагог. Вот собрались и
сидят тут.
На самом деле вопросы я придумала просто.
А Даша уже ответы находила.
В 2021 году вышел фильм «Круэлла» с Эммой Стоун в главной роли. Зрители наконец-то узнали о причинах жестокости Круэллы и познакомились с ее детскими травмами. Жестокую мать Круэллы сыграла Эмма Томпсон. Помимо нее в кастинге участвовали самые именитые актрисы. Кого из этих женщин не рассматривали на роль матери Круэллы? Николь Кидман, Шарлиз Терон, Джулианна Мур, Гленн Клоуз и Деми Мур. Кого не рассматривали на роль матери Круэллы.
Ты смотрела?
Фильм не смотрела, но я знаю всех актрис, кроме Гленн Клоуз.
Я выбираю ее, потому что это единственный вариант, когда хоть кто-то незнакомый.
Но я так понимаю, что они должны быть немножко по типажу похожи с Эммой Томпсон.
Почему?
Ну, если она играет ее мать и дочь, они должны быть чуть-чуть похожи.
Ну, ты же не видела фильм, может, там совсем другая мать.
Ну, я кадры видела, я примерно представляю.
Огромная мачеха просто.
Вспомните вот те самые экранизации из нашего детства. Фильм.
Там еще фильм был?
Конечно.
Я тоже не в курсе.
Какой фильм?
Вы не помните? А, ну
те подсказки, которые
мне
не подсказки.
Вам подсказать.
Даша сама просто снимала домашнее видео. Ну, смотри, Николь Кидман.
Высокая, светлая, либо рыженькая, у нее там в зависимости от периодов, такое вытянутое лицо, по типажу совершенно не похоже на Эмму Томпсон.
Не похоже вообще.
Да. Едем дальше. Шарлиз Терон.
Лысая.
Ну, как будто бы...
Я только такое я помню.
Нет, Шарлиз Терон, она же секси, вот этот кадр, где она ножками ать.
Ножками Стоун, это Шерон Стоун, а не Шарлиз Терон.
Джулианна Мур. Это Мур-Мур-Мур.
Это рыженькая такая.
Мур-Мур-Мур.
Очень красивая актриса. Mm-hmm.
Гленн Клоуз, закройте
это
дверь.
Это кто-то?
Да. Клоуз, open.
Короче, Деми Мур, мне кажется, точно могла рассматриваться. Mm-hmm. Еще можно, если...
От возраста оттолкнуться. Кто из
Они
них...
все примерно плюс-минус одного
да.
поколения.
Ну, кроме Гленн Клоуз, что я не знаю, кто это.
Еще можно анализировать вообще их персонажи и роли, которые у них были в кино.
Мне кажется, если вот таким образом, то тогда отметается Николь Кидман и Деми Мур. Вот эти вот две,
да?
Да,
потому что они в «Властных» играли... Mm-hmm. Точно. Вот Николь Кидман точно помню такой в роли властной женщины.
Да.
Давай Деми.
Почему? Потому что она бывшая жена Эштона Катчера.
Ну, потому что два Мур, смотри, Джулианна Мур и Деми Мур.
Что из... за такие... Ты понял, в чем прикол был или нет? Потому что я что-то так и сказал, как будто ты должен понять шутку.
Это не шутка, это правда.
Слушай, а если расовый признак рассмотреть, кто из них может очень сильно...
Они все европеоидные расы, это так говорится, да?
Ну, Николь, она австралийка?
Да.
Но это одна раса.
Кого?
В смысле?
Астролопитеков?
Ай-яй-яй. Нехорошо сейчас может получиться.
Давай, Деми Мур или Джулиана Мур? Мне нравится две Мур.
Мур.
Да, я решил так. Раз мы не знаем, кто, давай Мур-Мур выбирать.
Ну, Джулиана Мур, кстати, с Эммой Томпсон вполне себе.
Могут такие, устроить
они групповушку. Они обе такие в веснушках, и форма лица у них похожа. Угу. Они вполне себе могут сыграть родственниц.
Никого не помню.
Что мы знаем о лисе?
Лиса рыжая.
Ну, давай Деми Мур возьмем, давай.
Все.
Окей, я приняла.
Окей.
Сережа.
Такая просто закатила глаза.
Я просто ставлю Глен Клоуз, потому что это единственное, кого я хотя бы даже не слышал ни разу. Поэтому это единственный логичный способ.
Какая интересная сегодня игра получается. Я в роли коварной ведущей как будто бы подыгрываю нашему гостю.
Как будто бы.
Я даже не пыталась влезть в ваш поток рассуждений. Но ведь действительно, Глен Клоуз — это та самая женщина, которая играла Круэллу Дуэ. Этого постоянно. Это та самая актриса.
Да в каком фильме? Какие
Круэлл. Она и была той самой Круэллой.
В мультике?
В фильме.
Ее рисовали. Да не было фильмов до этого.
Я
ты
тоже
понимала.
Не знаю, что был в фильме. Тоже не знал. Если что, я наугад сказал, честно. Только не бей.
Короче говоря, Эмма Стоун к Глен Клоуз не обращалась за какими-либо консультациями. Та не против была. И сама ждала эту экранизацию, посмотреть, как будет выглядеть новая та самая Круэлла. И была рада за молодое поколение, потому что Глен Клоуз уже почтенная бабушка. Угу. Да и вообще известная женщина. Она снималась у Лайн. На их свадьбе не было ни одного родственника со стороны жениха. Потому что его именитый отец не одобрил этот союз, посчитав невесту меркантильной охотницей за деньгами. В гневе сын даже бросил семейное дело. В итоге отец оказался прав. Ведь этот брак завершился жестоким убийством. Назовите имя невесты. Грейс Келли, Патриция Реджани, Уоллес Симпсон, Ники Хилтон или Екатерина Медичи.
Патриция Реджани.
Да.
Это, я просто недавно смотрела фильм как раз.
Дом Гуччи.
Дом Гуччи. В подробностях рассказана история, как молодая девушка, Патриция Реджани, благодаря, скажем так, своей настойчивости.
Способностям.
Нет, она там очень красивая в начале фильма, она такая прям изысканная, вся старается заполучить внимание и получает руку и сердце наследника вот этого. Он уходит, начинает работать на автомойке, насколько я помню, по сюжету фильма.
Давай. Я просто не смотрел. Я хотя посмотрю сейчас так, в аудиоверсии.
Играет Леди Гага, если что. Фильм Ридли Скотта.
Потрясающий фильм, очень.
Поэтому не смотрел.
Я плакала в конце.
Это уже второй фильм, на котором люди плачут, где Леди Гага. Я смотрел предыдущий, и я такой, что это за отвратительное кино? Почему здесь все ревут? Тут же алкаш и насадка.
Что?
На самом деле, за роль в этом фильме Джаред Лето получил номинацию на «Золотую малинку».
Мне кажется, ему пора завязывать. После «Джокера» все плохо у него пошло.
Ну да, как-то совсем.
Я очень долго пыталась угадать, где там Джаред Лето.
Виталий, ты согласен с Настасьей?
Естественно, согласен.
Даже я согласен.
Ну, я уже настаивал на всех трех вариантах, поэтому четвертый будет за ней.
Ну, я тоже согласен с этим вариантом. Потому что, ну, слишком очевидно уже. Потому что я, конечно, не смотрел, но вот это вот я сегодня, даже когда читал, готовился.
Вряд
утра,
ли Симпсон и Хилтон, и вряд ли Медичи, это точно.
Не, Медичи там она веселуху другую творила, как правило, да. Поэтому нет.
Нет смысла рассуждать дальше. Именно Патриция стала причиной конфликта Маурицио Гуччи со своим отцом Родольфо. После свадьбы дядя Маурицио, Альдо, помог молодожену перебраться в Нью-Йорк. Там Маурицио занялся магазином Гуччи на Манхэттене. А Патриция начала гнуть пальцы. Ей начало казаться, что это уже она владельца самого дома Гуччи. Хотя ее семья занималась грузоперевозками. Как правильно Настасья сказала, на начальном этапе их отношений Маурицио ушел даже работать в компанию ее отца. Как будто бы это она ему помогла. Это вот был ее первый шаг такой, она в том числе вот таким способом его захомутала. Это
да
был
не
первый
таким
шаг
способом.
К его смерти.
Тебе ли не знать, Даша, как хомутают мужчин?
Бросьте мученицу львам! В одном из телеинтервью Патриция произнесла свою знаменитую фразу: «Предпочитаю рыдать в Роллс-Ройсе, чем быть счастливой на велосипеде». И, в принципе, эта фраза характеризует ее. Действительно, она задумывалась об убийстве задолго до того, как заказать его. Насмотрелась, значит, телешоу со всякими провидицами и решила, что
пора
действовать. Но она, на самом деле, перенесла непростую операцию. У нее была опухоль мозга, и ей казалось, что она должна... Ну, общем, как будто бы был абьюз в ее сторону и так далее.
Но ты еще не очень подробно или вообще не упомянула тот факт, что он ушел к другой женщине.
Да, он
ушел. Это важный нюанс, почему вообще да, окончательно смысл... ей снесло голову.
Ей снесло голову не это. Она переживала, что будет получать меньше алиментов из-за того, что он женится на другой. Вот, собственно, речь была в первую очередь о деньгах, и она никогда не скрывала того, что хочет стать богатой на дне орхидеи. Она тратила немыслимое количество денег. Вот и все дела.
А я думала, все из-за любви.
Меркантильная
дама. Да, конечно.
Угу.
Во имя отца и сына и дома Гуччи.
Чу-чу-чу.
Пресвятые ботиночки, какие-нибудь аминки.
Мы дошли до суперигры. У вас есть возможность заработать 5 баллов. Как вы понимаете, никаких вариантов не будет.
И вопроса не будет.
Просто деритесь.
Тем, кто слушал подкаст Swan Tales от нашей студии Inspirit, или просто те, кто хорошо знают мифы, ответят на этот вопрос с легкостью. На торжество в честь свадьбы нимфы Фетиды и царевича Пелея были приглашены все боги. Не позвали только богиню раздора Эриду. В качестве мести она подбросила на свадебный стол золотое яблоко, на котором было написано всего одно слово. Что это было за слово?
100% было имя, наверное, какое-нибудь. Мне кажется. Потому что, если это мифы, там всегда что-то происходит такое радикальное, скажем так. Один Зевс чего стоил.
Так, давай, Настасья, тут наши полномочия как
все?
Бы все, да. Можем только примерно прикинуть.
Давай подумаем. Почему ее не позвали?
Потому что она богиня раздора.
Да.
Нет, все боги. И бог смерти, например, тоже был позван.
Так естественно, это ж полезное знакомство.
Во-первых, у мифов всегда есть несколько каких-то интерпретаций.
Угу.
Во-вторых, все боги, это значит, что там были все верховные боги. И вам как раз от этого... Вот я начала подсказывать.
Угу. Но,
вот,
ну, зачем богиня раздора точно была не верховной. Может быть, на яблоке было написано «Смерть».
Почему? Как это расстроить должно их?
Кажется, кто-то не слушает мои сказочные озвучки. Что может внести раздор?
Измена. Свадьба, измена, значит, и потом раздор.
Вы не забывайте тему игры.
Женщина.
Может быть, на яблоке было написано имя женщины, с которой царевич изменял нимфе-фе-ти-де.
А вот какое?
А мы не можем просто сказать имя любовницы?
Думаю, так не прокатит.
Это два слова. Одно слово надо.
Не воробей.
У нимф обычно они там...
Они там тюрля-ля-тюрля-ля, они там, да.
Ну, то есть нимфа, она обычно была не одна, у нее обычно были сестры какие-то. Угу, угу. И, возможно, этот царевич Пелей, он изменял ей с сестрой.
Тут написано «твоя сестра», например. Знаем мы такой раздел на оранжевом ютубе, да?
И никто ничего не понял, потому что они все там друг к другу кем-то приходили.
Да-да-да, все сестры, братья.
А в чем раздор тогда?
Она мужик, там было написано.
Вот это поворот все-таки, да?
Кстати, вот по смыслу уже очень близко.
Настасья, я нащупал ниточку!
Мне кажется, это не ниточка, а что-то другое.
Джентльмен, руки на стол, да?
Помоги мне. Вытаскивай меня из этого болота, Настасья.
То слово, которое вы сейчас скажете, будет вашим ответом.
Измена.
Приняла, Сережа.
Пускай будет сестра.
Назови мне его имя, сестра!
И, ну, имя сестры, там, сестра, и все что угодно с этим связано.
Как раздор-то будет внесен, если там будет написано?
Может, они родственники, типа, оказались? Нимфы-то явно жили дольше, чем те же люди, поэтому, может быть, там, не знаю, родственные связи между ними были. Хотя это мифы, там, как бы, никто не парился.
Так, в конце концов, что я тебя тяну? Все, ну. У Сережи по итогам игры 4 балла. У эрудитов 1 балл. Эрудитам не везло на протяжении всей игры. Но вот сейчас как раз тот самый момент, когда может открыться истина. Но истины не существует, и правильных ответов за этим столом не было. Все очень просто. На яблоке было написано «прекраснейший».
А, там махач начался сразу, понятно.
И вот поднялась Гера, Афина и Афродита. Но Зевс, как настоящий мужчина, сказал, что он эту ситуацию решать не будет, и пусть это все решит смертный. Кто из них прекраснейший, кому нужно отдать это яблоко? А подробнее слушайте, пожалуйста, в подкасте Swan Tales.
А, вот это раздор, прекраснейший на яблоке?
Но это же мифы, там все просто.
Ага.
Эрудиты сегодня проиграли, и настало время наказания.
Ага.
Я хочу, чтобы сейчас Сережа решил, кто будет Беладонной, а кто Фунтиком.
Ну, мне кажется, Беладонны прекрасно справятся.
Ну, естественно. Ну, конечно.
Ну, ты понял, да?
Конечно, я. Конечно, я.
Тут вариантов было немного, прости.
Да, да.
Но с Фунтиком прекрасно Настасья справится, мне кажется. Это звездная роль.
Перед вами маленький поросенок. Ну, очень большой обманщик. Дети, подайте на домики для бездомных поросят.
Ой, караул! Ограбили! Где? Где Фунтик? Где мой поросеночек? Где моя сказочка?
По традиции, в завершении нашей игры у нас есть рубрика «Комплименты за комменты». И сегодняшний участник этой рубрики — Рейсер, звездочка. Он поставил нам 5 звезд и написал, что вы лучшие.
А мы в такси работаем теперь?
Да. На Арбата 500.
Ну, ты водишь, Виталий, понимаешь? Как бы, я думаю, это какая-то незримая связка. Неспроста нас слушает Рейсер, и, видимо, он профессионал, раз он
выбирает...
Следующий
выпуск уже в такси записываем, да?
Это уже другая программа, она уже была.
Да, ну ладно, смех смехом, но нам нужно такой же звездный комментарий с комплиментами для Рейсера.
Отвесить.
Звездочки.
По полной.
Да.
Гоняй как в последний раз, братан.
Что с семьей должно быть обязательно, если гоняет Рейсер.
Да, да, да. Люби семью, уважай близких. Вообще ты классный чувак.
Да, и главное — это семья. А мы с нашими слушателями одна большая семья. Если вы хотите тоже получить комплименты от нас, то пишите комменты на Apple подкастах, в отзывах. И можете даже нам в личку написать или в нашем телеграм-канале. Мы совершенно не против.
Чуть не забыли.
У тебя есть уникальная возможность выбрать, кто будет вести в следующий раз.
Настасья, ты водишь.
Ура!
По-моему, выпуск получился больше добрым, чем коварным, но я думаю, что вы получили удовольствие. До новых аудиовстреч!
Да, это было прекрасно.
Люблю проигрывать.